Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, сегодня последняя подготовительная неделя перед постом, и мы вспоминаем сегодня Адамово падение и Адамов плач, и само событие и сегодняшнее Евангелие тоже, которое читалось постовое, которое говорит о посте как раз, и о смысле поста, и о том, каков должен быть образ поста, говорит нам прежде всего о том, что или кого мы считаем жизнью, и какую мы жизнь выбираем, что вообще мы называем жизнью. И вот нас само событие ставит перед самым главным выбором. Назову ли я жизнью свой выбор, моя воля это будет, или я назову жизнью волю Божию, и которая нам известна со времен того, как Сын Божий, второе лицо Святой Троицы, взял на себя и душу, и тело человеческое, которое когда-то сам сотворил. И вот самое главное, что все в Священном Писании построено на нюансах. Казалось бы, но Господь сотворил весь мир, весь этот огромный материальный мир, как раз ради царя человека. И ведь коль скоро Сын Божий учеловечился, и как святые говорят, отцы очень согласны все и всегда, что Бог стал человеком только ради одной причины, для того, чтобы человек стал Богом. Но, следовательно, ведь такая изначально была задача, это же самоочевидно. И тем не менее, самый главный соблазн и самое главное искушение, которое послужило падением для человека. Что говорил змей-то жене? От всех ли дерев разрешил вкушать Господь? И жена отвечает: да, но только вот от одного дерева нельзя нам вкушать, от древа познания добра и зла. Не путайте, пожалуйста, ни с какими яблонями и вообще с какими-то такими деревьями, которые растут за пределами храма на свежем воздухе. Древо познания добра и зла, вполне метафизическое древо. Ибо в тот день, в который вы вкусите, сказал он, мы умрем смертью. Смерть войдет в жизнь. До этого никто еще не знал, что это такое. Тление. И вот тогда змей как раз и говорит, предлагает им. Да нет, он просто боится, что когда вы вкусите от этого древа, будете также исполнены ведением, как и сам Бог, будете богами. Ну, казалось бы, цель такая, стать богами, да? И вот пророк Моисей, который писал книгу «Бытия», он очень четко в этой третьей главе указывает меру вины жены. И плоть показался ей вожделенным. Вот это и есть как раз мера вины человека. Сам захотел человек владеть этим миром, отодвинув Бога. Захотел стать Богом без того, кто его сотворил. Богом без Бога. Самому быть автономно Богом. Но давайте вспомним, почему разошлись дороги. Дорога, вернее, разошлась у самого высшего и, возможно, первого ангела Деницы с Богом, который стал сатаной. Деница – это заря, именно по этому имени мы и делаем вывод, что это, скорее всего, как раз первый ангел и самый высший. Но заря как раз перед рассветом, перед утром, перед днем, самые первые лучи, да? И вот имя-то почему он поменял? Вот этой славы он не понес. Настолько она была для него велика, и нам это очень понятно. Есть даже пословица такая у нас, присловие, то есть, вот хочешь узнать человека, дай ему власть в руки. Вот обратите внимание, всегда, все времена, кого люди всегда ругали? Всех, кто имеет власть. Начальников, там, каких-то владык, любых, царей, президентов, кого угодно, премьер-министров. Во все времена и всегда. Как больших начальников, так и малых начальников. И даже есть типовые сказки, которые есть у всех народов, когда там есть некий дракон, который обирает народ, вообще страшно при нем тяжко жить. И вот навсегда находится герой, который идет и хочет победить этого дракона. И многие там пытались победить, но никак не побеждали. И в конце концов, вот герой какой-то, герой сказки всегда побеждает. И когда видит вот эти сокровища, для него самое главное искушение не сказать «моё». Как только скажет «моё», сразу дракон превратится. Все правильно, дай нам власть в руки, и сразу мы поймем, какие мы добрые, как о народе думаем ежедневно с утра до вечера. Все понятно и так. Вот почему мы не можем-то как раз думать о ком-то? Вот о народе там, почему? Да потому что только Бог может владеть кем-то ради того, кем он владеет. Человек, когда получает власть, любую, он владеет кем-то и чем-то только ради себя. И даже при самых высших каких-то проявлениях нашей любви, дружбы, привязанности, какого-то благорасположения, и тем не менее, мы не можем отказаться от своего «я». Мы не можем его забыть. Себя забыть не можем. Отсюда такое несовершенство нашей любви, отсюда такое несовершенство нашей дружбы, непостоянство. И всегда это все находится в становлении. Казалось бы, уже настолько все там все устоявшееся. И любой пустяк может все разрушить. То, что копилось, казалось бы, годами. И вот как раз это лишний раз свидетельствует, что вот сам человек автономно никакого совершенного добра, никакой совершенной любви, никакой совершенной дружбы внутри себя без Бога не имеет. Наши самые лучшие побуждения, когда становятся вне Бога, и когда я вижу именно здесь свое добро, свою правду, это сразу становится для меня идолом и отбрасывает меня от Бога значительно дальше, чем любой пустяк, которым живет моя душа. Ведь, понимаете, и тот же самый бывший архангел Зеница, сатана, что в переводе значит противник, было-то имя Заря, да? Было одно содержание души, но было соответствующее имя. Стало совершенно иное содержание души, стало называться другими именами. Сатана или отступник, противник. Или дьявол, что в переводе значит клеветник. Отец лжи, как его назвал Христос в Евангелии. Но вот эта сущность, которая абсолютно зла и уже не имеет возможности обращения, именно добровольно не имеет возможности, он здесь абсолютно утвержден, совершенно злая воля. Но ведь и его, и он, и его ангелы, они же не из блох, а из ангелов. Почему и такое разобщение? Сила как раз, сила души, она необыкновенно высока. И вот если эта сила становится злой, то, соответственно, она вот такая, как сатана его клевреты, которые принципиально ни грамма, ни грана добра в себе уже не имеют. А силы своей не лишены. Вот то же самое и у людей у нас. Чем выше какие-то дарования, какие-то таланты, и как только вот эти таланты и дарования, самые высокие, становятся у нас безбожными, становятся для нас идолами, как свое добро, именно мое личное. Вот оно-то как раз больше всего нас с Богом и разделяет. Ведь парадоксально, нас с Богом разделяет, как правило, больше всего именно ощущение своей доброты. Вот то, что как раз, на чем подскользнулись первые люди, почувствовали сами себя богами. У меня у самого добра довольно, любви довольно, моей собственной. Совершенно отодвигая, вынося за скобки жизни, что это просто дар Божий же. И вот как раз именно это падение заставило человека жить прямо противоположно Богу. Вот мы как раз тоже, мы этот мирской дух, к сожалению, вносим в церковь, и, конечно же, мы обращаемся, как правило, человек обращается к Богу, приходит в церковь из-за самой разнообразной тесноты жизни. Она может быть и внешняя, может быть внутренняя, может быть и та, и другая, но там, где человек теряется, уже не может в себе найти опоры, вот он начинает искать эту опору и, наконец, приходит к мысли о Боге, о своем Отце Небесном и приходит в церковь. Но, увы, так как все-таки подвигла нас какая-то теснота, вот эта теснота жизни, она и становится во главу угла, а Бог просто как опора должен разрешить вот всю эту тесноту. И, к сожалению, вот нам как раз ведь Господь говорит, взыщите прежде всего Царствие Небесного, все остальное приложится вам. Но, к сожалению, именно вот эта феноменальная жизнь, вот временная, которая в становлении, изменчивая, она становится у нас во главу угла, то, что прикладывается. И, конечно же, нам нужно и учиться, и работать, и зарабатывать, и трудиться, но все что угодно. Ведь когда говорит Господь о том, чтобы мы не думали о завтрашнем дне и достаточно заботы сегодняшнего, Он вовсе не говорит о том, чтобы вообще махнули рукой и ничего не делали, вас и накормит Господь, и оденется. Да нет. Он когда говорит, что птиц вот небесных Он сам питает, да? Но ведь давайте посмотрим на птиц небесных, сколько они трудятся, с утра до вечера. Просто Он пищу им дает. Вот и дает нам все. И нам, если мы будем трудиться, не сходя с ума, а именно заботиться о сегодняшнем дне, да, не трепещая, не сходя с ума по завтрашнему и послезавтрашнему, да даст все Господь. Вот здесь именно речь идет о доверии к Нему. Я на Него надеюсь или нет? Но если это становится у меня во главу угла, то тогда Бог становится для меня безличным. Он просто приложение к моим трудам, к моим успехам, к моим удачам. Просто тогда я живу идолами, и считаю, что этим идолом моим должен служить Господь. Устраивать и то, и другое, и третье. Но в том-то и дело, что в чем мирской дух, собственно, в данном случае, который мы привносим в церковь? Наша молитва Богу вот точно такая же, как мысль и выбор первых людей при падении. Да будет моя воля в этом мире. А так как у каждого своя воля на первом месте, то, соответственно, наши воли друг с другом и борются, и поэтому мы никогда ничего не достигаем. Именно поэтому в жизни так много разочарований, так много уныния, так много печали. Потому что самое главное, что может кто может исполнить нашу душу, это сам Бог. Потому что для нас жизнь, к сожалению, это временное течение нашего существования, да? А Бог говорит, что жизнь это я. Я живу. Поэтому мы говорим, жизнодавец. Он имеет жизнь в себе. Он сам. Поэтому смерть над ним совершенно бессильна. А вот мы в себе жизни не имеем. И не просто потому, что у нас тело тленно, а потому, что у нас без Бога душа пустая. И когда она опустошается без него, то, соответственно, мы ищем паллиативы, чем бы душу-то как-то исполнить, заполнить. Ведь человек действительно создан для блаженства. И без него она не может. Но можно искать Бога, и только в нем, собственно, блаженство, когда соединяется душа с божеством. Но если его нет, то мы ищем замену. И замена – это удовольствие, услаждение миром и все, что в нем. Но вот как раз и тем, что мы услаждаемся, то и наносит нам боль. Тем, чем мы хотим владеть, вот как только в ту меру, в какую я чем-то хочу и кем-то владеть, в эту меру как раз я вот этому становлюсь рабом. И это владеет мною. Я от этого никак не могу избавиться. Это начинает диктовать мне свои условия. И вот поэтому-то и существуют посты. Вовсе не для того, чтобы вот все правильно исполнить, и, ох, как хорошо, я все правильно исполнил, а теперь мне не надо каяться. Нет, братья и сестры, все с точностью наоборот. Только рачительное исполнение Христовых заповедей приводит человека к видению, пониманию своих немощей. Преподобный Симеон, новый богослов. Только если я начинаю пытаться строить жизнь по Христовым заповедям, которые, увы, Евангелие, но насколько сейчас не популярно в частном прочтении, ведь спросить вот у нас, какие заповеди вы знаете, и строже вспоминаются Моисеевы заповеди, и вовсе не о Боге. Первое, что говорят люди, как правило, и церковные же люди, не убей и не укради. Но разве для этого надо открывать Библию? Разве это не знают и неверующие? Но в том-то и дело, что эти заповеди Моисеевы даны за 1250 лет до Рождества Христова, и все-таки они начинаются не с убийства и кражи, они начинаются, Бог един есть. А это значит, если я вхожу в единство с единым Богом, то тогда я в единстве со всем и всеми. Я тогда на мир смотрю именно Божьими глазами. Но тогда становится понятно, что же за жизнь такая евангельская Христова. Вот когда мы начинаем именно пытаться исполнить эту жизнь, когда пытаемся себя забывать как раз ради другого, а все заповеди как раз об этом, когда пытаемся любить врагов, когда пытаемся молиться, тепло молиться, попытаемся за тех, кто нас гонит, когда пытаемся благословлять искренне и простодушно тех, кто нас проклинает, когда как раз те, кто нас обижает, мы тем, кто нас обижает, мы не только не возвращаем злом на зло, а пытаемся все это мирно претерпеть. И что мы испытываем? Разве блаженство? Вот Христос испытывал блаженство. А для нас это боль, потому что это прямо противоположная жизнь нашим желаниям и чувствам. И вот когда я пытаюсь исполнить как раз вот эту жизнь евангельскую, за счет воздержания, в основе поста лежит воздержание. Знаете, вот для нас там что-то такое, вот установки, вот посмотрел телевизор, грех, почитал газету, грех. Если человек посмотрел телевизор, спокойно потом выключил и вообще о нем не думает, и может его не включать или включать, для него, в общем, большой разницы не составляет, то это не владеет его душой, и поэтому он не раб этому, а значит и не грешит. А вот если я не могу уже от этого отказаться, от этих картинок развлечений, самого разнообразного характера, то грех не в телевизоре, а в моей зависимости, в рабстве моей души, вот этой страсти, этому пустяку, который стал значительно важнее для меня, чем моя, казалось бы, божественная душа. Ну, божественная, потому что это дыхание Божие, мы читаем об этом прямо в книге «Бытия», что он вдохнул человека Бога, душу Бог. И именно поэтому она одухотворена, именно поэтому бессмертна, в отличие от душ животных. И вот, когда человек видит как раз, вот пытается в чем-то себя ограничить, и когда как только пытается ограничить, вот как раз евангельской жизнью, чтобы работать Богу, чтобы с ним общаться, да, И вот тут ты как раз оказывается, что там, где я себя ограничил, мне, для меня место общения с Богом открылось. Только диктат той привычки, от которой я сейчас отказался. И больше ничего мною не владеет. И вот только тогда я прихожу, я не теоретически, я не просто прочитал это в Законе Божьем, там где-то Слободского или еще в каком-нибудь Законе Божьем. Я не просто что-то услышал, что мне сказали, рассказали. Я уже опытно знаю, насколько, Господи, моя душа чужда Твоей. Вот тогда я, да, для меня Ты, Господи, милостив. Потому что Ты меня принимаешь вот с такой вот моей душой, которая абсолютно чужда Тебе. Ты у меня в последнюю очередь. Вот чем моя душа-то живет. Все время хочет чем-то усладиться. Все время ищет развлечения для себя. А для тебя у меня остается только оброк. Вот правило. Вот мы там на пост, есть благочестивая традиция, еще там какие-то молитвочки набрать, еще какие-то. Ну давайте спросим себя. Мы вот прибавляем какие-то молитвы. А вот то, что мы читаем, самые, ну вот вроде бы традиционные правила. Мы что, его уже освоили? Вот мы прибавляем и смотрим, если мы прибавляем, а у нас молитвенные правила, это элементарно, там утренние, вечерние молитвы, они все и невнимательные, и непокаянные, неблагоговейные, то вот то, что мы будем прибавлять, это будет настолько надмевать. Вон сколько я тебе слов наговорил, Господи. А апостол Павел говорил, мне лучше 5 слов сказать умом, чем тьмы языком. Это значит, мне лучше пережить через эти слова мою отчужденность от тебя и принести тебе это в покаяние, и тогда тебя этим покаянием обрести. Вот цель как раз поста. Прийти как раз в то самое сокрушенное духом состояние, когда душа открывается вот этим покаянием, открывает себя вход для вхождения Иисуса Христа Духом Святым, что Он главное сокровище. Вот где сокровище ваше, тобой, и сердце ваше сегодня как раз читалось в Евангелии. Поэтому и никто не должен видеть нашего поста, говорит апостол и евангелист Матфей. Оно должно быть именно внутреннее. Наш пост – это прежде всего воздержание для того, чтобы выявить свою отчужденность и принести ее в покаяние. А грехи будут только моим свидетельством о том, что, Господи, моя душа живет без Тебя. А она теперь хочет жить Тобою. Вот здесь я доискался, что оказывается, моя душа мертва для Царства Небесного, для жизни Божьей. Она не Божья. Но значит, покаяние – это не самоунижение, не самоуничижение. Это не какая-то формальность, где я должен просто высказать и прочитать по бумажке то, что я сообразил. А это стремление к совершенству. Вот здесь моя Божья, вот тебя не было, а значит Божьей жизни, твоей не было. Значит, я здесь не был совершен, я здесь не был тобой, я здесь не был Богом. То есть покаяние как раз, оно говорит о том, да, Господи, я не хочу быть вот человеком таким, смертным. Я меньше, чем на Бога, не согласен. Я хочу быть тобой. Ты стал мною для того, чтобы я стал тобой. А вот я сейчас тот самый Адам, который после падения. Я ничем от него не отличаюсь. Все, что думал и чувствовал, и желал он, вот думаю, чувствую и желаю я. Нигде никакой разницы между ним и мной нету. Может быть, разве по характеру. Но ведь человек-то не характер, а человек это выбор. С разным характером можем делать и добро, и зло, и любить, и ненавидеть. Выбор главный в человеке. Желание. Что я желаю? Кого я желаю? Кто у меня во главе угла? Бог, и тогда я на все смотрю его глазами. Или во главу угла у меня мое собственное я и моя собственная воля. И тогда я на все смотрю, как на свою собственность. Вот, Господи, дай нам это увидеть, эту правду о себе. И дай нам увидеть, что сокровище не во мне самом, не в моем я, не в моей воле, не в моей же, не в моих желаниях, а в Тебе, Господи. Тебе и счастье, и блаженство, и радость, и любовь, которая нами без Тебя не познается совсем. Наша любовь, наша дружба – это то, что мы сами себя обманываем. То, что в конце концов становится идолом и разделяет не только с Богом. То, что разделяет с Богом, разделяет с человеком. То, что разделяет с человеком, обязательно разделит с Богом. Вот дай нам Бог, Господи, увидеть именно правду о себе. Правду того, с одной стороны, что да, я живу без тебя, по естественному свое чувство, но по вере я должен увидеть другую правду, что по вере я все-таки хочу жить и тобою, а значит, в совершенстве иметь именно твою жизнь, чтобы Царство Небесное, которое, о котором я прошу в молитве Отче наш, во мне воцарилось, и чтобы во всем, в любых моих проявлениях каких-то, да, во всем, что я встречу в этой жизни, все, что является для меня хлебом в этой жизни, и моя работа, и моя пища, все, что угодно, чтобы я за этим видел хлеб надсущный, чтобы я видел за этим тебя, хлеб жизни, который должен исполнить меня, и тогда я, безусловно, поделюсь это со всеми остальными. Аминь.